Один из первых примеров программирования связан, как ни странно, с производством тканей и музыкой. В 1804 году текстильщик Базиль Бушон автоматизировал ткацкий станок для вышивания сложных рисунков на китайских шелковых платьях. В машинах Базиля рисунок программировался отверстиями на бумажной ленте, через которые проходили челноки. Этот принцип автоматизации он перенял от распространенных тогда шарманок, где музыка воспроизводилась с помощью зубьев, закрепленных на вращающемся барабане. А прежде чем мы перейдем непосредственно к нашему выпуску, небольшой дисклеймер. По ходу диалога встречается много терминов, сленга и жаргонов. Кому-то понятных, кому-то нет. Поэтому мы составили глоссарий. Ссылка в описании к серии.
Всем привет, дорогие друзья. Это подкаст 640 килобайт. Меня зовут Евгений Рудаков. На этом подкасте мы обсуждаем IT-технологии, бизнес и люди, которые за ними стоят. Подкаст компании Regru. Я в компании Regru являюсь заместителем руководителя отдела разработки. Также я еще и chapter lead, и техлид своей команды. Напротив меня сидит Леонид. Леонид работает в компании Озон. Он горазработчик, и он не просто горазработчик, он... Горазработчик высшей категории, синьор горазработчик, а также он преподаватель на курсах для медлов. Курс называется Road 256. Леонид, приветствую. Может быть, что-то хочешь о себе еще сказать?
Нет, все верно перечислили. Да, преподаем и программируем все вместе.
Ага. Леонид, давай, наверное, сразу перейдем на «ты», так будет и комфортнее нам, и слушателям. Ну, смотри, первое, что хочу тебя спросить, как ты попал в Озон? Как тебя туда занесло, да, и вот с чего начался твой путь вообще, и как ты дошел до Озон на текущий момент?
Вообще, наверное, стоит упомянуть не как я в Озон попал, а как, наверное, на путь IT-разработчика, как вообще попал в IT. Наверное, как и у многих, кто попал в IT. Началось все в универе, на первых курсах, когда появилась информатика и нужно было программировать. Там нас познакомили, ну как, скрижаль для всех студентов. Это либо C, либо C++, либо какие-то более старые языки базовые, чтобы понять вообще, как работают языки программирования. В принципе, меня там увлекло. Мне понравилось как и разработка, так и в целом программирование, то, с чем мне приходится взаимодействовать. И 2 года... ушло на полное изучение этого всестороннего языка и также параллельной практики как и на стажировках, так и каких-то, ну, таких фрилансных задач, мелких проектов, типа биткоин-кошельки и прочее, когда они были на пике популярности. Поэтому в IT пришел именно тогда. Наверное, стоит упомянуть, когда мне затянуло веб.
Да, вот я как раз хотел спросить, ну, Озон, он подразумевает веб.
Да.
И как C++ пока, ну, вебом,
да, не пахнет. Да, он далеко вебом не пахнет. Все началось тогда, когда понял, что писать десктопные приложения в окошках на винде — это больно. А у нас есть браузеры, и я посмотрел, как работают сайты, как они плавно эти переходы делают, как ты перещелкиваешь странички, и ты спрашиваешь разработчика, который делает, они такие, это легко. И ты такой, в смысле легко? Мне на плюсах нужно написать... 1000 строк кода, чтобы просто окошко открылось, не то чтобы оно там сияло. Именно поэтому я решил пойти также на курсы. Они, наверное, похожи, как и у нас в Озоне, но они были при университете от Майла, и они, в общем, полностью погружали веб с нуля. Не только какой-то конкретный язык, там азы были. Сначала, что такое вообще веб, какая его история, какие там языки, что такое фронтенд, что такое бэкенд, какие были технологии, как все это развивалось. И там на протяжении 1,5 лет, да, там 1,5 года курс был долгий, нужно было изучить все сферы. Сначала все с бэкенда, также с плюсов, то есть учили вообще какие-то паттерны проектирования, ну, потому что студентов легко научить, они все знают плюсы, и их нужно учить программирование, они это знают, им нужно научить... как правильно писать, какие подходы, что глобальные перемены зло, ну, такие какие-то детские вещи, которые, кажется, должны объяснять в университете, но их не объясняют. После этого всех этих тест-дизайнов и техник, которые должны знать, ну, любой разработчик, в целом, после первого семестра, они готовы, так сказать, окунуться в веб. Начинать все это с фулл-стека, там, пишем что-то на Django, да, самое простое, на питоне, там и бэкэнд, там и фронтенд. И пока люди не погружаются, как там верстать, как фронт строить, как делать динамические страницы, они делают просто HTML-страницы, они перещелкиваются, бэк работает, все здорово. И примерно люди оказываются где-то на развитии веба в нулевых. То есть ты можешь написать сайт, который в нулевые был бы, наверное, вишенкой. После этого начинается хардкор. Ты должен выбрать, кем ты будешь, ну, куда идти, тебе в бэкэнд либо фронтенд. и будешь изучать либо то, либо то. Я выбрал не бэкэнд.
Можно я тебя здесь прерву, потому что в самом начале мы поздоровались, но мы не сказали, какая цель нашего подкаста, что мы хотим сегодня, да, рассказать нашим слушателям. И вот как раз ты подвел, и получается, что наша цель сегодняшним слушателям дать, может быть, советы, либо поделиться с ними нашими мыслями. При ответе на вопрос, какой язык нужно выбрать, что вот, какой сейчас язык прямо сейчас нужно изучать. И ты подводишь свои институтские годы, свои курсы, где ты тоже встал в парадигме выбора языка бэкэнда и фронтенда.
Да.
И вот здесь почему, допустим, ты выбрал бэкэнд?
Я выбрал фронтенд.
Интересно.
Это интересно. Мне нравилось то, как делают эти люди все красиво. И я тогда увидел JavaScript. Это было что-то похожее на плюсы, только более гибкое. И мне показалось, что это прям вау. Этим нужно заняться, и я потратил на это год. У меня так и не получилось ненормально верстать, хотя я знаю, как верстать. Не получилось нормально это все устраивать. Я писал код, он работал, он классно работал, классно все. Но у меня, я сказал бы, не было таланта, в принципе, это делать, хотя очень хотелось. Параллельно нам еще читали курсы бэка, просто я им не занимался. И там преподавали Go. Так я вообще первый раз познакомился с языком Go. Про него я слышал отдаленно, где-то там на статьях, на хабров, но никогда его не трогал, а в институте о нем вообще не говорят, как о языке. Типа плюсы — это вообще стандарты и все. И именно тогда, после фронта, я решил опять вернуться в бэк. Я все-таки с плюсов начинал и познакомился с Go, и понял, что этот язык на самом деле от C вообще не отличается в плане базовым каким-то вещам. Синтаксис все тот же, знакомый, все знакомо, в принципе, ничего переучивать не нужно. И его легко, так сказать, за день программу написать, и ты понимаешь синтаксис. Ну, а дальше я сам начал курсы в интернете искать, решил понять, для чего вообще Go изучают, почему ну, там, на том же питоне не писать, почему люди там бэк не пишут на плюсах, а фронт так и пишут в вебе. Почему вообще, зачем, для чего появился Go? Ну, чтобы на это ответить, на самом деле нужно погрузиться в историю, я бы сказал, языков, как все это появлялось и как такой язык Go появился, почему он стал популярным. Потому что сейчас на нем большой спрос на рынке. В России сейчас он как бы растет, в других западных компаниях уже Go это как стандарт во многих. В Гугле, как они его изобрели, у них полностью почти Go везде. Многие крутые вещи, как Kubernetes, Docker, все это написано на Go, и не просто так.
Почему? Вот ты просто сказал, да, не просто так. Из-за чего? Что в Go такого хорошего, что тот же Docker, да, там. Тут момент, надо понимать, что такое Docker и Kuber. Ну, можно им дать объяснение, что это такая штука, которая позволяет делать... Докер — это штука такая, которая позволяет очень легко и быстро начинающему разработчику развернуть свой первый проект. Кубер — это...
То, что позволяет этими контейнерами оркестрировать,
да, то,
управлять,
что... да,
когда их много.
В докере вы поднимаете свою штуку в контейнере, поэтому называется как раз докер, да, отсылка к порту, где грузовые контейнеры грузят. А кубер — это получает... А слушай, а вот если так сравнить, что такое кубер? Если вот у нас докер — это оркестратор контейнеров...
Кубер — это... это целый порт, который в автоматическом режиме ваши контейнеры с одного дока на другой перегружает.
Вот, да, и мы, получается, понимаем, что эта штука инфраструктурная, и она должна быть быстрой. Она должна быть быстрой, отказоустойчивой. Ну, собственно, это синоним надежный, хотел сказать надежный. Вот почему именно, на твой взгляд, взяли для написания такой важной вещи именно Go? Не тот же там C, C++, C#, PHP, Python и так далее.
Я бы на самом деле, прежде чем ответить на этот вопрос, пришел бы к истории языка в целом, потому что каждый язык, у него есть свои плюсы и минусы, и вот надо понять минусы всех языков, которые есть на рынке, которые есть сейчас, мы знаем, которые они популярны, почему они не подошли. И тем самым мы, наверное, сможем ответить, подойти к тому, почему Go подошел на этот язык. Можно начать, например, вообще окунуться так глубоко в историю, как появились языки программирования. Да, были какие-то перфокарты, машины, что-то, какие-то механизмы были с дырочками, и что-то работало. Уже где-то в 50-х, 60-х, когда появились там полноценные вычислительные техники, требовалось писать код, и код был низкоуровневый. Они управляли простыми операциями сложения и сдвижения, да, битовые, и получалось, нам нужно было просто что-то запрограммировать, последовательность какого-то калькулятора, который нам считал какие-то числа. Здорово, ну, то есть много всего было сделано, нужно было именно на компьютерах считать, они для этого были созданы, но дальше люди поняли, что на компьютерах можно не только считать, не только вычислять, не только... Ну, это не калькулятор, это на самом деле вещь универсальная. Появились мониторы, можно было... Появились персональные компьютеры, и для них нужны были какие-то программы писать. Писать низкоуровнево тяжело, И тогда появляются великие языки, высокоуровневые, где, чтобы написать простой if-else, нужно написать две строчки, а не 20 страниц ассемблерного кода. Тогда появляется Pascal, да, появляется COBOL, FrontRun и прочие олдскульные языки, которые, может, сейчас еще где-то преподают. Наверное, уже нет.
Ну, у меня в институте был ассемблер. Он был нужен... Ну, я учился не в институте палеонтологии, я учился на программиста, но ассемблер был, да.
Ассемблер? Ну да, у нас тоже был ассемблер. Ну, только не процессор, а, скорее всего, для микропроцессоров, которые сейчас можно и на сях написать, конечно. Ну, в общем, нас познакомили, как работает ассемблер, чтобы код потом его читать. Но высокоуровневые языки, они берут своей скоростью. Мы пишем простые вещи быстро, не задумываясь, какие регистры использовать, куча это или стек. Ну, за нас язык все это решает.
Здесь ты, наверное, говоришь про скорость разработки.
Да, да, скорость разработки это была проблемой, да. И как раз языки высокоуровневые это решали. Во-первых, они уменьшали порог входа, да. То есть разработчик уже не нужно было следить за архитектурой процессора, куда что складывать, за это все язык решал. То есть у нас как бы уже ответственность разработчика уже уменьшается. Он пишет код, он не должен знать архитектуру процессора, архитектуру памяти. И время. Время работы его намного меньше. Он может больше кода написать и больше пользы принести. Здорово, ну, так появился C. Один из крутых языков, стандартов, я бы сказал, прародителей всех остальных.
Ну, да, слушай, сейчас же даже говорят C-подобный язык, JavaScript C-подобный. Никто не говорит там Perl-подобный, Algol, Basic-подобный. Нет, все говорят C-подобный.
C-подобный. Это, все, ну, верно.
Это момент уже.
Это революция программирования, да, и появился такой уникальный язык. Это был швейцарский нож на тот момент, он мог все, и при этом он много чего прятал от разработчиков и давал им большую гибкость. Но за большую гибкость и такую простоту нужно платить. Ничего нет, нужно все писать с нуля. Сетевые взаимодействия, большую логику и так далее. Все это начали использовать. Большие решения начали писаться. Когда у людей есть инструменты, они начинают рождать идеи. Идеи рождают какие-то связанные объекты, какие-то уже, ну, то есть уже хотят этим языком решать какие-то задачи. Банки хотят, какие-то предприятия, и у всех какие-то есть сущности. Клиенты, сотрудники, не знаю, там, машины. И все эти сущности, они имеют, ну, в реальном мире какие-то свойства.
Они являются объектами.
Объектами,
все верно. Объекты, да.
Они объекты, и у них есть какие-то свойства, атрибуты, они что-то могут делать. И всяк, да, есть структуры, можно описать, это как бы то, что описывает объект, но не описывает, что он может делать. И если кто на сях писал, все знают, что методов там нету, там есть просто структура, и если мы хотим с этой структурой работать, мы пишем функцию, которую всегда передаем структуру. Не очень удобно, нужно как бы... Непонятно, что эта структура может, что нет. Нужно лазить по коду. То есть, если вы не знаете код, который написан, вы не сможете использовать его. И это затрудняло писать модульные библиотеки. Нужно было всегда знать внутренность, что происходит, что есть, чтобы это начать использовать. Так родилась парадигма ООП, всем известная, которая решала как раз эту проблему, что мы теперь не только функции пишем, у нас есть объекты, есть методы. И это такой тоже большой толчок дало для развития дальше языков. У всех глаза заискрились, это то, что нам нужно. И родились такие главные, наверное, языки, которые сейчас актуальны. Это плюсы. C++ от него, да, произошел. А чуть позже проблема плюсов. Какие были проблемы плюсы? Он был с ООП, все было хорошо, но что нужно было делать? Разработчикам следить за памятью. Разработчики ленивые, им все дали, все инструменты есть, но следить за памятью тяжело, да? Давайте напишем то, что делает все это за нас. Так появилась Java. Это тот же плюсы, тот же ООП, даже слишком ООП, то есть там нету, например, методов, функций, там есть только классы и их методы. И тем самым у нас появился более такой ООП-шный язык плюсы. При этом с пикантностью у нас есть сборщик мусора, разработчик просто пишет логику. От него больше ничего не требуется. Не следить за памятью. За него все это сделает язык. Поэтому Java стала таким мастодонтом.
Пока мы не ушли далеко от Java и держимся, да, ну, темы, какой язык выбрать сейчас, вот Java сейчас популярен. Java стоит, на него стоит обратить внимание начинающим разработчикам, которые хотят войти в IT, допустим. Как ты считаешь?
Сейчас большой пласт логики и кода написан до сих пор на Java. Все эти системы старые, они есть на Java, да. Java используется, Java жив, и есть разные уже настройки Java. То есть Java, как и любой язык, он развивается, он не стоит на месте, и Java не умрет, скажем так. Она будет всегда актуальна, лет 50, я думаю, точно.
Но этого хватит.
Этого там хватит,
можно, да. Всегда будет переобуться.
Всегда переобуться можно, да. А на Java написан большой кусок библиотек, которые используются. Также есть куча, я бы сказал, продуктов, которые очень хорошо интегрированы с Java, и они без нее не могут. Тем самым нет смысла отказываться от этих привилегий, да. Java как для разработки решает многие проблемы. Разработчик просто умеет писать код, он его пишет, использует красивый метод OOP, все понятно, четко, красиво. Почему нет? Угу. Он и используется сейчас. Угу. И вакансии Java-разработчика всегда можно найти. То есть он актуален, язык на сегодняшний момент, и будет актуален.
Угу. Понял. Хорошо. Прости, что перебил, да, тот поток. Давай вернемся тогда обратно к истории. Дойдем до Go. Мы сейчас остановились на Java. Вот. Дойдем до Go. Чтобы ответить на вопрос, почему же инфраструктурные решения, как Docker и Kuber, были реализованы на Go? Какие же у него плюсы есть относительно других языков?
Стоит упомянуть, за что приходилось платить, когда мы пишем код на Java. Угу. Java, в отличие от плюсов, он на виртуальной машине работает. Он не работает на железе. То есть у него есть какая-то своя виртуальная машина. Он сначала создает код виртуальный, в общем, ассемблер, потом этот виртуальный ассемблер мапится в наш настоящий ассемблер. И вот это время, оно, ну, в общем, за удобство разработки, да, за скорость разработки мы платим нашей производительности.
Угу. То есть это мы, получается, ну, у нас есть компьютер, да, у него есть виртуальная машина. Это, ну, у каждой операционной системы, ну, на каждом компьютере для удобства использования ставится операционная система. И вот внутри этой операционной системы имеет доступ как раз к процессору, памяти и так далее. То есть она до железок уже, она действие клиента, ну, пользователя, отправляет железки. И это напрямую работает. А вот виртуальная машина в этой парадигме, это что? Это еще одна операционная?
Да, это матрешка, которая в ней существует. Да? Она может в любой операционной системе. Она просто одни вызовы в зависимости от операционной системы мапит в свои системные вызовы. Тем самым разработчику не нужно думать, на какой он платформе. Он может код написать, и он будет работать как на Unix-системах, так на Windows-системах, ну или на каких-то других операционных системах.
И получается, вот эта виртуальная машина, она заботится, чтобы команды разработчика дошли до процессора физического, да, на котором код исполняется.
Да.
И при этом разработчику не нужно...
Об этом вообще беспокоиться.
Вообще беспокоиться. Да. Все понятно. Спасибо.
Тем самым, получается, разработчики поэтому и любят Java. Да? Им не нужно об этом переживать. И решения, которые не требовательны к производительности, они до сих пор живут на Java, и им нет смысла переходить просто. А зачем? Если все твои потребности закрывает язык, ты просто приходишь и пишешь логику. Это удобно. Но есть системы, которые... Ну, нужна производительность. Производительность нужна, тогда остается вариант плюсы. Ты тогда пишешь код, который компилируется там под разные системы, ты сам заботишься об этом, управляешь, но это довольно громоздко, тяжело. Ну, хорошо, можно попотеть, да? Но давайте так. В 90-х мы отошли от десктопных приложений, да, и больших систем. В общем, появился интернет, можно так сказать. А с интернетом появились и сайты. И людям зашел этот формат сайтов, форумов. И оказалось, что на самом деле на вебе можно делать не только сайты, форумы или какие-то новостные рассылки. Это вообще такая гибкая система, которая подойдет всем на тот момент. И тогда как раз стрельнул веб. Начал сильно развиваться, и текущие языки, которые были, как там, Java плюс и C-Sharp, они были не приспособлены как бы, к браузерной логике, да, ничего они отрисовывать не могли, это нужно было писать какие-то обертки, в общем, это было тяжело. И как раз тогда появляются такие известные языки, как PHP, JavaScript, да, которые решают конкретные задачи в вебе. У них узкая специальность, но они офигенно подходят для своих решений.
Своих задач в вебе. Да. Угу, понял. Смотри, и мы сейчас с тобой остановились на таком понятии, да, продолжаем отвечать на тот же вопрос, какой язык выбрать сейчас. Я как веб-разработчик, ты как не только веб-разработчик, у меня просто бэкграунда, только институтский есть, вот не веб, тоже C++, C-Sharp, я всегда называл его C++, потому что там,
да.
4+,
они. 4+.
Вот. И как бы у меня такой вот бэкграунд только вебовский. Ну, я пошел в веб, потому что я подумал, за этим будущее. Ну, вот он уже 2010 год, там, какой год? Восьмом году я закончил школу, вот и десятый, там, седьмой, восьмой веб уже появился везде, и я пошел, даже больше никуда не смотрел. И сейчас мы понимаем, что веб, он, по мне, наверное, во главе угла. Хотя тяжело говорить, потому что я только в вебе был. Может быть, у тебя есть понимание, вот веб-разработчиков, допустим, столько, да? Вот какие еще сферы для разработки есть, чтобы из них начать выбирать?
А какие сферы разработки? Ну, наверное, большая часть, люди сейчас все в интернете, да? Угу. И это веб. Веб дальше перерос уже в 10-е года. И если раньше это было на железках, то теперь это есть облака. Есть облачное вычисление, там есть глубокий бэкэнд, который никак не относится, но это инфраструктура. Uh-huh. То есть есть сервисы инфраструктуры, которые обеспечивают вам всемирную паутину, да,
uh-huh.
и предоставляют возможность для того, чтобы компании, бизнес, разработчики могли делать свои сайты, веб-приложения легко и просто.
Uh-huh.
Это как такая, все равно относится к вебу, на самом деле. Можно туда отнести, просто это инфраструктура для веба, да, вы пишете. И есть осталась такая, так сказать, за шторкой приватная часть, это системы, которые нужны какие-то для бизнеса, для автоматизации их процессов. Им не обязательно нужен веб. Да.
Uh-huh.
Ну, для чего, если у тебя сотрудников 20 тысяч, зачем ты им будешь пилить для них там, ну, там 10 сотрудников, зачем, или там на заводе, зачем им UI? Им нужны какие-то вещи, которые, в принципе, работают хорошо, быстро и дешево в производстве. Интерфейс им не нужен, они uh-huh. не будут за это лайки ставить. Поэтому там так и сохранились такие системы, которые надежные. Надежность там самое главное. В банках им не нужен веб, им нужна надежность. Если система работает стабильно 20 лет, шикарно, она им подойдет. Там так живут Java, плюсы, все эти enterprise-решения, массивные базы данных, Oracle, MSQL, они там живут, они офигенно себя там показывают, и если интересно кому, можно этим заняться. Но в вебе, я бы сказал, больше гибкости. Во-первых, технологий много, а во-вторых, ты всегда можешь написать свой маленький сайт.
Его увидеть, пощупать.
Его увидеть, вот он, да, пощупать, результат. Да, ты можешь гордиться этим, потому что обычным людям кажется, что веб-сайт написать очень тяжело. Да, они считают, что это... Если у тебя есть сайт в своей всемирной паутине, то ты чуть ли не звезда на Нью-Йорк Таймс.
А вот смотри, пока мы у веба, хочется тоже вопрос задать. А следующий. Вот сайт Озона, это прям точно веб.
100%.
А вот приложение Озона на телефоне.
Вот, да. Это тоже можно назвать на самом деле вебом. А все почему? Случился в 2010-2015 году, появились смартфоны, да, всем удобные. И смартфоны начали поддерживать то же самое, что наши десктопные компьютеры. Можно выйти в интернет. И люди начали с компьютеров отходить мобильным приложением. Ну, потому что телефон всегда с тобой, компьютер нет. Даже ноутбук не всегда везде откроешь. Телефон 24/7 с тобой. Ты с ним спишь, ты с ним едешь, ты по нему разговариваешь, в нем сидишь. И тогда, ну, появились мобильные приложения. Но телефон — это что-то маленькое. Это как одно из таких устройств, которое тебе что-то показывает. В нем много не напишешь. Это не должна быть там вычислительная зубодробилка, да? Она должна тебе показать. Соответственно, мобильное приложение — это просто... Она заменила компьютер только в отображении. Но вся логика так и осталась на том бэкэнде, которое написано. И... смысл было переписывать отдельно для мобильных приложений, когда можно просто отображать это, ну, в разном формате. Так и появились как бы мобильные верстки сначала, а потом уже отдельные мобильные приложения, которые на самом деле просто вызывают тот же сайт. Это какая-то UI-ка, которая обращается все с тем же, чем твой сайт. Поэтому это тоже такой веб, просто это, ну, ближе к фронтенду. Да? Есть у тебя фронтенд, прям фронтенд, который декстопный, а есть мобилка с его логикой.
Смотри, если мы идем дальше, допустим, какая-нибудь компьютерная игра устанавливается на компьютер. Это геймдев. Но если компьютерная игра устанавливается на телефон, это же получается тоже геймдев.
Да, это геймдев.
Получается, что если мы начнем упираться в том, где показывать исходный код, ну, где показывать, да, результат работы, если это игра, это там, ну, какая-нибудь драка, да, стрелялка, на компьютере все, это геймдев, на телефоне геймдев, неважно. Если мы...
Сколько занимает геймдев от общего количества?
Допустим, да, вот, да, начинаем сравнивать. То есть вот у нас веб — это и браузер, и мобильные приложения. Геймдев — это компьютер, консоль и мобильные приложения. Вот, допустим, я как начинающий разработчик такой думаю, так, а пойду геймдев, я люблю игры, я так правда думал, будучи школьником, люблю игры, вот пойду, буду программировать игры. Не пошел, остановился на вебе, потому что подумал простую мысль. Как бы мне же надо найти работу. И как бы за эту работу мне нужно получать деньги. Мне нужно жить, мне там нужно что-то делать, есть как минимум. Я вот пошел по этому веб, потому что я точно знал, что там народу много, задач много, людей много, и я найду себя. Вот в геймдеве я себя даже не пробовал искать. Вот у тебя не было, может быть, знакомых в геймдеве? Есть вообще люди, вот, которые прям в геймдеве, вот, которых можно пощупать? У меня нету.
Нет, у меня были, они преподавали, ага. так сказать, на наших курсах, угу. люди из геймдева. С геймдевом низкий порог входа, да, если веб...
Высокий, наоборот, то есть ну, надо
наоборот,
много
да,
знать.
Высокий, надо много знать или много уметь.
Угу.
Очень тяжело, если ты просто умеешь программировать.
Угу.
Геймдев — это всегда тяжело,
угу.
это всегда, в зависимости от игры, движка, это всегда что-то локальное, это не широкое. То есть твоих знаний, которые просто языка программной технологии, не хватит. Тебе угу. нужно подробно что-то узкое знать и это уметь. На это нужно время. Если у тебя не было опыта, тебе тяжело. Соответственно, можно долго в геймдеве быть стажером, да, и много в это погружаться. И в геймдев люди люди либо приходят с талантами, ну, это кто скорее рисует там, да, или как-то наполняет графикой. Те, кто разработчики в геймдеве, они всегда с опытом приходят.
То есть они идут, допустим, из того же веба.
Да, они уходят с веба, им больше нравится какую-то логику реализовывать, копаться в этом. Мне так кажется. Ну, были истории, да, когда человек из веба, вот у меня знакомый есть, он ушел из веба, надоело, он пришел в геймдев, и ему нравится. Ему нравится то, что он разрабатывает, ему нравится продукт. Нравится та игрушка, которую он делает, или там проект. Это, конечно, нравится. И чаще всего люди в геймдеве так и надолго остаются. В геймдеве текучки особо кадров, мне кажется, вот как в вебе нет. Возможно, я ошибаюсь, но мне так кажется, что текучки там намного меньше.
Слушай, а вот если мы... Теперь опять мы с геймдевом тоже разобрались, да? Это компьютер, это игры.
Да.
Это браузер. Ну, браузер и какой-то... Ну, пусть будет браузер и какое-то отображение этого браузера в телефоне, да? Какое-то отображение сущности. А вот браузерные игры — это что, по-твоему? Это веб, либо это геймдев?
Браузерные игры?
Да.
Это веб. Это все-таки веб. Ну, не знаю, а сколько сейчас остались браузерные игры? Был известный Adobe Flash Player, на котором, по-моему, писали все браузерные игры. Но эту технологию закрыли специально, чтобы, по-моему, люди перестали этим заниматься. Хотя, мне кажется, проблем с ним не было. И, мне кажется, сделали, потому что должно быть четкое разделение, наверное. Либо у тебя это геймдев, да, и там тогда... крутое приложение, которое написано, это... либо это прям веб чистый, где у тебя просто что-то показывается, отрисовывается. Ну, поэтому браузерные игры, которые остались сейчас, это именно веб, да, это какая-то рисовалка на JS, ну, или там TypeScript, не знаю, что еще можно сейчас в Chrome рисовать. И в итоге есть какой-то бэкэнд, который просто эти слушает и отправляет события. Все. Это чистый веб, а там геймдева никакого нет. Движков, ну, в браузере тоже мало, поэтому это веб. А вот серьезные игрушки, даже на телефоне, это уже прям геймдев.
Получается, мы поняли, что в геймдев начинающему лучше не ходить, потому что долго... и дорого. Без работы придется долго сидеть, надо подушку большую накопить, чтобы найти работу.
Багаж знаний, да.
Еще и багаж знаний, багаж, да. Знаний. То есть там два багажа. Ну, знаешь, как спереди багажник со знаниями, а сзади багажник с подушкой финансовой. Хорошо. Какой еще, вот на твой взгляд, вот у нас есть веб-разработка, геймдев-разработка. Какая еще может быть разработка?
Сложно.
Может быть, какая-то инфраструктурная разработка, да, это, например, администрирование систем, там, Linux-систем, да, какая-то сетевая, может быть, история. Ну, там, настройки сети.
Это что-то смежное. Там программирование выступает лишь как инструмент,
да.
Но он не основной. Вот. И туда тоже не приходит с нуля. То есть у людей есть понимание, они, может, даже бывшие программисты, разработчики, и они пришли туда и просто используют какие-то языки, которые умеют, и решают свои проблемы. Ну, Linux написан на C, поэтому... Ну, BC туда никуда, да? Windows тоже написан на своих языках.
Получается, мы отметаем и можем прям слушать и сказать четко. Хочешь, да, начать программировать и хочешь до этого, ну, получать еще и деньги. То есть не просто программировать, а вести коммерческую разработку.
Да.
Добро пожаловать в веб.
Да, веб-дорога для многих.
Да. И вот смотри, мы продолжаем дальше про веб. Мы тут с тобой уже, получается, на этапе Явы. Ява к вебу не подходит. У нас выходит на арену, ты как раз сказал, 2010, ну, нулевые года там выходит на арену, появляется PHP. Я могу про нее немножко рассказать, почему она стала успешной и почему она быстренько так отъела полмира в веб-разработке.
Давай расскажи, потому что PHP реально... Это был бум. Он взорвал в нулевые. И, по-моему... Все сайты, которые были тогда с нулевых, они были написаны на PHP. Facebook появился, он писался на PHP.
Да. Вот расскажу про PHP. PHP написал один из разработчиков. Я не запомнил его имя, запомнил зато год, в 95-м году. PHP предоставлял очень простой инструмент для реализации веб-сайтов. Домашних страниц как раз. Так и расшифровывается. Personal homepage, персональная домашняя страница. Это была версия PHP первая. Потом она постоянно, эта версия качалась, добавлялись новые функции. Есть даже спор, что в одной, вот на Википедии по поводу PHP написано, что он написан на C. Однако у меня есть книжонка. Я в ней прочитал, что PHP написан на Перле. У нас в игру есть Перл. И я видел Перл. И я даже умею его читать. И у него с PHP есть общее, что в Перле переменные, которые, ну, типа строка, они со знаком доллара. В PHP все переменные типа строка, абсолютно. PHP вообще, то есть он слабо типизированный. Наверное, на момент создания он был не типизированный. Строкой можно предложить, ну, представить все. Ну, набор данных, там, JSON, даже это строка.
Даже JSON,
строка. Все, что хочешь, делаешь. И вот отсюда пошла PHP, то есть вот этот вот знак доллара. Поэтому, когда говорят люди, и Википедии, когда пишут, и прям на php.ru это написано, я такой, ну зачем тогда доллар туда тянуть? Нелогично. Опираясь на эту книжку. Ну, оспаривать не хочется, не буду. Такая минутка отступления, да, в PHP. И вот появляется PHP, которого одна из киллер-фичей, это в тот момент железки, шаред-хостинги стоили дорого. И получалось, что Perl не позволял на одной выделенной машине обслуживать, допустим, сразу 4 домена. А PHP в связке с Apache, как раз вот эта вот история, LAMP, да, это L, это Linux, а Apache, M, это MySQL и P, PHP. Yes. И MySQL, кстати, появился тогда же, там, в 97-м году появился MySQL, в общем, вот. PHP в связке с Apache установлено на шаред-хостинге, мог разруливать запросы. То есть клиент, ты купил себе маленький сервер, недорогой, настроил домены правильно, я работаю в регру, я про домены немножко знаю. Настроил все домены, и они тебе все смотрят на один сервер. На этом сервере у тебя стоит Apache, который все запросы от клиентов ловит и раздает. То есть нам нужно немножко денег, ну, дешевую купить машину, и простой язык программирования. Порог входа был просто низкий до уровня, ну, до безобразия. Это с PHP сыграло злую шутку, потому что уже в 10-х годах, это был 95-й год, да, по-моему, там вот, сейчас вспомнить бы версию, это вроде что-то в 4-й или в 3-й версии PHP появилось. В общем, 97-98 год вот PHP вот такой вот внес той возможностью, что он может предоставлять, то, что PHP может обслуживать несколько доменов. Вот это вот была его киллер-фича относительно других веб-языков. И она появилась. PHP начал завоевывать мир. При этом, да, мы добавляем низкий порог вхождения. Очень низкий порог вхождения. Ты прям вот сел на коленке и наклепал. Дальше идет PHP, развивается. Я тут, наверное, не буду уже говорить там шаги развития. Но они есть в интернете, и они, наверное, сейчас не несут какой-то такой... инфы, да, важный. Поэтому пропустим. Вот PHP развился. И развился он до такого, что, по-моему, в 19 году или в 20-м 80% сайтов, которые говорят, на каком они языке написаны, говорят, что они написаны на PHP. Конечно, этого можно, ну, то есть, если, как бы, не все сайты говорят, на чем они написаны. Но вот те, кто говорят, что они на PHP. И это обуславливается, ну, двумя такими вещами. Низкий порог вхождения в язык и обилие CMS. WordPress занимает, по-моему... То есть, тут тоже, вот, надеюсь, я тоже сейчас не путаю. По-хорошему, все, кто слушает, эту информацию нужно проверить. Если кто-то любит циферки, прям загуглите, это находится инфа. Но, насколько я знаю, на WordPress написано порядка 30% сайтов.
По данным официального сайта wordpress.com, более 39% ресурсов в интернете работает на этой платформе.
Эксперты говорят, я с ними соглашаюсь, что WordPress под капотом написан не очень. Ну, вот, ну, не очень. Ну, не очень. Не будем опускаться в качество кода, потому что можем с тобой тут до вечера сидеть и говорить за качество кода, но он не очень написан, однако популярность приобретена. И вот этот шлейф запаха от PHP, то, что PHP язык с низким порогом вхождения и с низким качеством кода, он несется. Однако сейчас там PHP уже... Какая версия? Это я перестал следить после 8.1 или 8.2. Значит, после 8.1 перестал следить за версией языка. Это язык, путь которого лежит с убиранием слабой типизации, строгую типизацию. То есть он типизируется. Развитие у PHP идет в сторону оптимизации. PHP там быстрый. PHP, говорят, чуть ли не в два раза быстрее Python. Надо, конечно, тоже проверить цифры, потому что это говорят. У тебя, может быть, ты просто мне показал пальцем, у тебя, может быть, тут есть какая-то инфа, дополнить или оспорить?
Нет, все верно говоришь. Наверное, как раз вот это в нулевых, да. После PHP поняли, что языки с низкой типизацией, с низким паролем входа, они выигрывают. Почему выигрывают? Больше на рынке туда, тогда больше людей просто приходит быстрее. Бизнесу нужно это было решать, и именно поэтому... Эти языки захватили мир, да. Ну, PHP реально просто взорвал. И была... Потом все языки до этого были строгой типизацией. Да. Плюсы, Java, C-Sharp. Это языки строгой типизации. Там нельзя все, что угодно, куда мапить. А для веба это не нужно, строгость. Там нужна быстрота. Там нужно что-то куда-то быстро передать и забыть. Идеально решал PHP все это. Ну, это правда так.
Плюс, да, у веба же принцип такой... Запрос получил, обработал, помер. То есть как пуля. Стрельнул и готово. Вот так вот обрабатывались запросы. Не было объектов с долгой жизнью, с долгим лайфтаймом, который, наверное, и вел как раз перегрузки по памяти. Объект становится просто огромным. В PHP такого, ну, нет. А, и вот PHP, вот он так растет, растет, растет. И мне сейчас кажется, будучи PHP-разработчиком, я понимаю, что на PHP я, наверное, могу написать вообще любую систему, любой сложности. Понятно, что я, ну, скорее всего, где-то упрусь в производительность и пойду... куплю дополнительный хостинг у себя в компании.
Согласно рейтингу языков программирования Тиоби, на текущий момент PHP входит в топ-10 популярных языков программирования и находится на 9-м месте. Первые 3 места занимают Python, C и Java.
Представляю, да, что PHP, скорее всего, мне, ну, 95% моих потребностей в разработке закроет. Ну, потому что он сейчас быстрый, он типизированный, то есть он еще соблюдает баланс между типизацией строгой и слабой. Можно в одном и том же проекте, который мы пишем, пусть будет 5 лет, за 5 лет PHP развился, ну, какая там была версия? Наверное, с 5.4 мы обновились до 7.4 у нас сейчас версия, и мы там уже посмотрим на 8.2. И вот, да, моя мысль-то к чему? И вот я такой сижу, знаю, на PHP я могу решить любую задачу, и тут появляется Go, и на нее спрос невероятный. Часто историю вижу, что вы как раз, да, у вас вот, как, наверное, ты, ну, ты, да, как преподаватель школы, вы берешь PHP-разработчика и обучаешь его Go. Что вы в нем нашли? Вот почему Go? Я не понимаю. Объясни, пожалуйста.
Смотри, PHP, наверное, я думаю, сейчас от него как бы отходят, да, но он до сих пор жив. Многие сайты, ты правильно сказал, по статистике написаны на PHP, ну, потому что они были написаны, и, ну, иногда нет смысла их переписывать. Если он работает, сайт, зачем что-то делать? Можно и так PHP-разработчиков набирать, тем более низкий порог входа, всегда человек найдется. Это сыграло, как говорится, очень хорошо в начале, да, для PHP, но за простоту, да, как всегда, как говорится, нужно платить. Цена — это расплата, наверное, маленькие компании, маленькие разработчики, ну, маленькие сайты, они это не почувствовали. Ну, потому что всегда можно так, как говорю, хостинг, да, не хватило, докупил. Ну, в общем, это не твоя забота. Главное, что сайты видят, люди приходят, ну, не знаю, там ресторан, афиши, все, в общем, работает. Тебе не важно. Но вот такие IT-гиганты, как Google, например, они себе такую роскоши не могут позволить. На их масштабах нужно много железа, да? А много железа дорого. Железо дорогое в больших объемах. И, наверное, обидно, когда у тебя стоит 10 тысяч серверов, а ты на самом деле можешь использовать их, ну, на полную, да? Но половина их работы, то есть 5 тысяч серверов, тебя на самом деле жирает на то, чтобы сделать что-то простое. И это больно. Особенно больно, когда проекты большие, когда язык не типизированный, и это порождает хаос больших проектов. Если кодовая база очень большая, что-то отловить, поймать вообще очень тяжело становится. И тогда Google понимает, что им нужно что-то другое, да, то есть для их сайтов, и уже тогда Google понимает, что он не только поисковик, он на самом деле экосистема приложений и карты. Все, для этого нужно какие-то вычислительные ресурсы, какой-то бэкэнд, который смог бы это обустроить. И тут, ну, все те же самые выходят на рынок Java, C++ и так далее. И они понимают, что при их масштабах, при их количестве уже клиентов, это все очень тяжело. Ну, типа, как сейчас дорого, а чтобы сделать по-новому, тоже дорого, потому что у тебя уйдут там годы, чтобы все это переписать на тяжелом языке. И тогда как раз пару разработчиков из Гугла, Роб Пайк и не помню второго, они решают сделать, почему нам не сделать простой язык. Не вот эти сложные плюсы с их шаблонами, не Java, но это типизированный, да, тоже такой строго типизированный, но он будет простой. Какой язык у нас простой в самом начале был? Ну, C. На C сложно что-то, ну, написать, да? То есть код всегда понятен. Давайте возьмем из основы C и сделаем его на стероидах. Нам нужна асинхронщина, потому что веб, опять же, это асинхронщина, да? Какие проблемы решались в вебе? Ну, известная проблема 10 тысяч соединений, да? Ее описали там еще в 2002 году. Была проблема, как раз вот этой, ты описывал систему LAN, да, там, просто сервис такой конфигурации не держали 10 тысяч соединений. Почему? Потому что Apache порождал там процессы на каждое соединение. Да, они работали быстро, но для операционной системы это было дорого. Все эти 10 тысяч соединений обрабатывать. Слишком много лишней работы делалось на один простой запрос пользователя. Тем самым уперлись опять в производительность, и железом закидывать было неэффективно. С масштабированием железа на самом деле выхлопа было меньше. Поэтому появился Go, который решает две проблемы. Во-первых, он очень простой, с низким порогом хождения, то есть люди, которые писали на C-подобных языках, спокойно перейдут на него. Это первое. А второе, у него очень классная под капотой работа с асинхронщиной. Этот язык утилизирует вашу машинку на все 100%. Он старается. На самом деле на 75-25 он себе забирает, чтобы разработчик... Ну, как и Java, да, в Java есть сборщик мусора. Давайте мы оставим сборщик мусора, чтобы разработчик вообще просто писал код. Настолько просто, насколько это возможно. Низкий порог входа, при этом все четко типизировано, и он пишет эффективный код. Тем самым язык решает все три проблемы, которые... В истории решала какой-то конкретный язык. Java решала, что не нужно думать о локациях, Go это решает. PHP ввел такой хаос, да, можно было кучу вещей написать по-разному, ты еще и у тебя все не типизировано, ты не понимаешь, что происходит. Когда ты в новый проект приходишь с нуля, тебе сложно понять. Go это решает, у тебя четкие типы, и при этом ты все вещи, они, ну, можешь написать только так вот. Вот нельзя, вот, короче, нельзя одну вещь написать в Go по-разному. У тебя есть конкретный, только так можешь написать, все. Потому что это, ну, у тебя функция, да, и аргументы, и цикл, и if, else, все. Вот минимальный набор, да, вот, так сказать, базовый, джентльменский. И все. И под капотом Go инкапсулирует, писать сложно асинхронщину, тебе нужно спокойно написать, типа, функция параллельно, да, идет все. И с помощью специальных инструментов, как каналы, друг другом обмениваться. Все. Это настолько такая простая вещь, которая, ну, наверное, Google даже не ожидал. Они делали ее для себя, для своей, ну, внутри себя, чтобы, ну, написать просто. Когда они презентовали этот язык на афишу, у людей был такой шок небольшой. Они такие, это же просто, это идеально, и разработчикам это понравилось. Им не нужно было слишком переубеждаться, потому что, ну, можно было понять, что происходит. И тогда Go начал расти своей популярностью. И как раз такие сложные, ну, как мы говорили, Kubernetes и Docker были написаны на Go из-за того, что нужно было решить все проблемы, да, и это большие системы, и проще всего их писать на простом языке. Причем mm-hmm. язык простой и эффективный. Поэтому Go начал, так сказать, откусывать по чуть-чуть релиз за релизом этого языка, версии, откусывать большую часть.
Слушай, а вот смотри, понял. Но смотри, а можно ли, допустим, на Go полноценно разработать там, ну, платформу среднего размера? Пусть будет интернет-магазин. Вот классическая история, можно ли разработать? И сложно ли это будет сделать? То есть вот у него есть, например, какая-то вот цель. То есть, да, ты сказал про PHP, добавляем сюда Python. Это швейцарский нож. Ты можешь делать все задачи им. Сможет ли, допустим, ну, заменит ли тот же Go в свое время PHP? Произойдет ли такое? Думаешь, заменит?
Думаешь? Да, я думаю, займет. Ну, те системы, которые были написаны на PHP, они просто
останутся
и, ну, в конечном итоге когда-то умрут.
Угу.
А все новые уже, как бы, практика писать на Go. Какие-то сложные системы, ну, в больших компаниях есть практика переписывать с PHP старое решение на Go, угу. на новое решение, потому что Go... Кроме того, что он, ну, такой простой и классный, ну, в нем уже есть все, что нужно для веб-разработки из капота. HTTP-сервис написать 3 строчки.
Угу.
Ты пишешь 3 строчки кода, у тебя готовый HTTP-сервис, который принимает запросы в браузере. Тогда
угу. Круто.
Да, и при этом это работает эффективно под капотом, и язык Go еще и кроссплатформенный, ты можешь под все писать, ну, под Unix, под Windows, и тебе не нужно париться, он за тебя все это скомпилирует, и он низко, ну, он низкоуровневый достаточно, то есть у тебя нет размытия, то есть ты понимаешь физически, с чем ты работаешь, но при этом это так все красиво поднесено, что над абстракцией, что в итоге ты понимаешь, как разработчик, как это происходит, но детали тебе не интересны. Вот Go именно вот такой язык, он говорит, вот это работает так вот в интерфейсе, да, но детали тебе не должны быть интересны.
Угу.
И ты именно получается, что реально оперируешь. На Go можно писать многие вещи, не только, например, бэкэнд, можно какие-то утилиты писать, скрипты. Проблема в том, что просто на питоне, если вам не нужен производительный скрипт, на питоне проще написать. Все-таки там пару строчек. На Go придется побольше. Все-таки это язык простой, да, C-подобный, и какие-то такие простые вещи, как циклы, ну, придется писать, да. Зато легко читается, в отличие от питона. И если вы видели питоне такие большие строчки, да, где там в одну строчку происходит, там, не знаю, вся программа, можно уместить, там точка какой-то, ну, апперсант, там, агрегация, потом точка и еще что-то. Очень тяжело понять, если это не ты писал, и это проблема. Именно поэтому разработчики специально сделали так, чтобы ты не мог написать код так, чтобы никто не понял. Ну, нужно прям быть либо слепым, либо название китайское использовать, потому что Go поддерживает не только английские буквы, он еще смайлики поддерживает. Ну, в общем, UTF-8 полную кодировку, и можно писать на китайском, да, спокойно, прям в коде. Ну, он поймет.
Слушай, а вот такой вопрос. Смотри, чем тоже хорошая, ну, чем хорошая история PHP и Python? Есть в Python Django, да, это по факту готовый уже шаблон, то есть ты его можешь быстро запустить. В PHP тоже есть Laravel, там, Symfony, E2, можно тоже быстро запустить. То есть ты по факту там запускаешь 3-5 строчек, немножко подправляя конфиги, вытаскиваешь уже сайт в продакшн. Есть ли такая история в Go?
Да, есть. И это все стандартные библиотеки. Тебе не нужно ничего подключать там извне. Ты можешь прям полноценный сервер написать, который и принимает, обрабатывает запросы и отдает HTML. Да, тебе как бы для динамики только нужен JavaScript. Ну, соответственно, тебе опять придется... Ты статику можешь, и какие-то шаблоны, все это есть стандартно. Ты раздаешь, а на фронте ты уже как бы обрабатываешь это своим JS-кодом. Это можно, и это довольно быстро делать. Есть на Хабре куча туториалов, типа... Пишу свой там сайт за 5 минут и...
На Go.
На Go, там, да, пару строчек кода, ну, там, 100 строчек кода в одном файле, и вот тогда сервис-обработчик. Причем обработка сетевых запросов, вот как в Apache, да, у тебя запрос приходит, и ты вот только про него знаешь, и его как бы в синхронном режиме, да, ты вот пишешь все, все то же самое в Go. То есть разработчик пишет, он считает, что у него один запрос, и он обрабатывает его, все, что, как это внутри, ну, они обрабатываются в блокирующем, не блокирующем режиме. Вообще не интересует разработчика, потому что Go это все решает за него. Тем самым получается очень круто масштабировать и распараллеливать задачи, и при этом эффективно использовать ресурсы.
А вот под поводу эффективно использовать ресурсы, ты до этого говорил, утилизирует. Ну, обычно слово утилизирует, говорит, выкидывает. Но в этом случае... Ты, наверное, хотел сказать, что он использует рационально.
Да, рационально.
То есть он не сжигает
его? Он не сжигает, да. Он использует ваш код постоянно, да, исполняется вот... Что в серверах самое, так говорится, дорогое? Это CPU, да. В вебе CPU как бы мало, да, в плане тяжелой работы, да, веб-сервера обычно что-то тяжелое не рассчитывают. И именно поэтому там не нужно такое высокое CPU, оно нужно именно на больших нагрузках, чтобы больше обслужить. И вот получается как бы экономия. То есть тебе меньше CPU нужно, чтобы... И при этом ты максимально... У тебя процессор вообще не простаивает. То есть ты используешь его на полную, и тебе не нужна такая большая мощность. Нежели ты закидываешь железом постоянно там на PHP, да, сервер, ты говорил, закупаешь второй, хостишь третий. А если ты посмотришь под капот, большую часть твоего времени CPU просто простаивает. Ну, либо делает какую-то работу, которая, в принципе, бесполезна. Go вот как раз пытается вот по максимуму емко урезать, чтобы тебе не нужно было там большие ядра процессоров использовать. Тем самым она хорошо параллелится, если у тебя 10 тысяч серверов, и при этом также эффективно работает, если у тебя 2 сервера. Вот.
Слушай, интересно. И вот, что я у тебя хотел спросить. Получается, мы поняли, что PHP, да, Python, я за Python тоже могу сказать, что там порог вхождения довольно низкий. И PHP порог вхождения довольно низкий, хотя в PHP там новых версий там идет типизация строже, и порог вхождения поднимается выше, потому что уже ты не там будешь, как ты как начинающий разработчик, будешь просто спотыкаться о том, что тебе язык говорит, тип не тот, не то нажал, не то сделал. Поэтому в этом, ну, JavaScript в этом плане может там вообще просто дальше пойти, и все у него будет хорошо. Я как-то сравнивал, PHP по мне это палка, которая может сломаться, а JavaScript это веревка, она только согнуться может, она не может сломаться. Вот, но возвращаемся, да, и ты говоришь про Go, что он может сделать все, однако курсы у вас, которые, ну, есть в Озоне, они на медлов, почему они не на джунов?
Как я говорил, в Go низкий порог хождения, но тут как бы одно но. Поскольку это язык все-таки низкоуровневый, ты должен понимать, ну, в общем, легко на любом языке написать неэффективную программу. Да? Это другое понятно. А вот Go много делать за тебя, но все-таки нужно понимать, что ты делаешь и как ты делаешь. Нельзя там просто писать, думать, что он за тебя все разгребет. Нет, какая-то ответственность все-таки на разработчике лежит. Ему нужно понимать, как вообще в целом на железе это будет работать, да, чтобы написать эффективно. Там, когда стек будет использоваться, когда куча, когда ты много локаций сделал, когда мало. Именно поэтому, ну, и в целом такие тонкости, да, вот какие-то базовые вещи, ну, объяснять джунам тяжело, да, без, ну, без бэкграунда. Для них язык, для тех, кто вообще никогда не программировал, для них это что-то такое волшебное, это какой-то новый язык, ты просто на нем что-то пишешь, что-то происходит. Как оно под капотом устроено, нет. И какие-то такие базовые вещи приходится объяснять с нуля. Ну, вот как человеку с нуля научить на C. Ну, требует сил, да?
Трудно.
Трудно.
Меня
трудно.
В институте учили, студенты страдали, студенты-преподаватели страдали.
Страдали, да.
Плохо подавали
себя. Но зато, как бы, через год, да, человек, который программирует на C, ну, после обучения, он понимает, что, блин, да вроде все легко, там, что там, ну, типа, вот этот самый тяжелый порог, это вот начать, да, вникнуть, что, для чего, что такое вообще язык программирования. После C, ну, по-хорошему, ты в любой язык можешь, ну, да? Да? Давай так. Вообще все равно, что после всей языка. Именно поэтому, например, у нас в Озоне школа нацелена, что рынок Go маленький, да? И даже люди, которые первым языком изучают Go, есть одна большая проблема, что они не всегда его эффективно используют или не понимают, что он решает. А люди, которые на рынке пришли из других разработчиков, у них есть экспертиза, во-первых, в целых технологиях, то, что используем, по сути, те же технологии, и они знают, какие недостатки в своем языке есть, и им не нужно базовые вещи объяснять. Ты им просто говоришь, вот, смотри, ты все умеешь? Круто. Вот тебе новый инструмент, он вот еще проще работает, сделай эффективный код. Ну, типа, ты то же самое напиши вот со своего языка, у тебя получится эффективнее. Ну, реально уходит 8 недель, грубо говоря, чтобы людей переучить, и это довольно... ну, так сказать, поднимает их ценность на рынке, потому что, во-первых, они много знают, и, во-вторых, они теперь все, что они круто знают, они могут на новом инструменте сделать и эффективнее.
И они еще закрепляют знания предыдущие. То есть они смотрят, вот там на питоне это можно было сделать так, на Go это так, круто.
Да.
Понял. Это, наверное, наш последний вопрос. Давай, ну, мой последний вопрос, давай подведем итог. Ну, мне кажется, итог следующий. Путь с IT, путь в программирование нужно начинать с веба, брать язык с низким порогом вхождения, я их уже называл. И дальше, когда ты развиваешься, уже смотреть, куда у тебя душа лежит. Вот у тебя лежала душа к JavaScript, но не получалось.
Не получалось.
Да, ты вернулся, ты, получается, вернулся в бэкэнд. Я еще, кстати, такую мысль хочу сказать. Вот как выбрать? Посмотрите, ну, как выбрать, да, вопрос, какой язык выбрать? Посмотрите на свое окружение, и вот что они умеют. Вот у меня брат тоже PHP-разработчик, он старше. Ну, он мне на старте карьеры моей очень помогал. У меня друзья, одногруппники мои тоже PHP выбрали, и я как-то так за ними пошел. И это сэкономило мне довольно много времени. Вот у тебя, может быть, был такой человек, который тебе помогал, подсказывал?
Это был преподаватель плюсов.
Ага.
Он в Яндексе, кстати, сейчас работает, и в целом, ну, и, может, кто не знает, в Яндексе довольно большая экспертиза C++. Вот если Озон славится своим Go-разработчиком, то в России Яндекс — это C++-разработчики. И там они максимально эффективно используют этот язык и пишут на нем все. Все, что у вас сейчас в Яндексе есть, это на плюсах написано, скорее всего.
Хорошо. Ну, немножко, да, полезных знаний в копилочку. И моя мысль была в том, что посмотрите, кто у вас в округе. И вот если вы хотите начать, берите эксперта, который рядом с вами, дабы не спотыкаться вам 2 недели по какой-нибудь туториал, а тут же докер. Вот докер завести мне очень просто. Ну, 2 кнопки нажал. А вот, например, новичку докер завести проблема. Зато мне легко дать ему докер, который он нажмет 2 кнопочки, и он 2 недели не будет разбираться с докером. Он начнет программировать. Вот мой такой посыл, что язык низким порогом вхождения, а язык перспективный, то есть 10 лет будет жить, ну, PHP, я думаю, еще лет 20 проживет, его уже хоронят 20 лет, он 20 лет еще будет жить. И эксперт рядом. У меня вот такое пожелание. У тебя какое? Вот, что бы ты посоветовал, да, тем, кто выбирает сейчас язык?
Я, наверное, на свой опыт буду опираться. Вот я потому что программировал не только на плюсах и Go. Я много языков попробовал. И у нас, например, на роуте, поскольку люди все на разных языках пишут, мы готовим им задания, да? Ну, вступительно, чтобы отсеять. А поскольку люди разные, мне нужно задания превышать на разных языках. Это Java, это... Допустим, если бы я сразу в Go пришел, мне было бы тяжело, например, на том же Java или C-Sharp, написать решение. Я бы потратил 3 дня, чтобы гуглить, а что там происходит. Вот после плюсов, ну, для тебя просто стирается, мне кажется, граница вообще между языками. Тебе кажется, что это все одно и то же, просто под разным соусом. Поэтому я, наверное, ну, я бы топил, во-первых, если хочешь в программирование, просто в программирование. Ты пока еще не знаешь, не геймдев тебя тянет, или тебя не тянет в мобильную разработку. Ты пока не понимаешь, ты на старте, но ты понимаешь, что ты хочешь точно войти, да, вот что-то разрабатывать. Я бы начал, наверное, вот с C++. Да, его можно бесконечно изучать. Я бы вот до 13-го стандарта дошел бы, да, там, до 11-го, где еще все просто и понятно, дошел бы. И, в принципе, просто понять, как язык, что такое память, куда, чего, зачем такой указатель, что такое просто значение. В принципе, этого, ну, например, полгода достаточно, чтобы, ну, там, погрузиться и понять. После этого можно уже, ну, так, попробовать себя в разных стезях, и тебе будет везде легко язык изучить. Потому что, ну, как, это база. Все-таки все языки C-подобные не просто так называются, да? Поэтому, чтобы из крайности в крайность лезть, проще как бы вот этот корень просто изучить, а дальше уже смотреть, какой актуальный сейчас язык. Go, например, вот, да, в бэкэнде актуальный. Если ты хочешь быть фронтенд-разработчиком, ну, TypeScript, JavaScript сейчас, ну, как бы...
Стандарт.
Стандарт никуда не... Ну, у вас просто альтернатив нет, да? Если, например, там, не знаю, хочется все-таки вот на Java, да, вольскульный, ну, можно на Java. Если ну, разработка мобильных, ну, там два варианта, это Kotlin и Swift. Ну, это, опять же, все C-подобные языки. Вот вы куда ни посмотрите, они все C-подобные. Поэтому, если вы хотите потом легко как бы прыгать как специалист, вам нужно вот эту базу все-таки изучить. Если вы понимаете конкретно, что вы хотите, ну, тогда прям конкретно язык берите, который в той области сейчас вот мейнстрим. Вот такие пожелания.
Спасибо. Давай на этом закругляться. Было очень приятно с тобой познакомиться, поговорить.
Все, спасибо.